Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Это канал «Живой гвоздь». Как «Живой гвоздь», простите, как обычно по пятницам в это время программа «Особое мнение» с Николаем Сванидзе, а меня зовут Ксения Ларина. Приветствуем вас, дорогие наши зрители, дорогие подписчики канала. Коля, приветствую тебя, здравствуй.
Добрый день, добрый вечер.
Ну что, мы начинаем обсуждать самые главные события и сегодняшнего дня, и прошедшей недели. Все события как на ладони, их никуда не спрячешь. Я бы начала, конечно, с поставок, наконец-то, долгожданных тяжелых танков, наступательного оружия, наступательного вооружения, поставок Украине. Насколько, мой первый вопрос, насколько тебе кажется, действительно они могут изменить ход войны и помочь Украине?
Не могу, это чисто военная тематика. Но сотни до двух, как я понимаю, в общей сложности тяжелых современных танков. Как-то повлияют, видимо, но как? Мы не знаем, потому что... Причем масса проблем остается с логистикой, с боеприпасами, с обучением и так далее. Но это, я бы сказал так, мы не знаем, какой это окажет непосредственно военное воздействие, но политическое уже оказало очень серьезное знаковое событие, решение само по себе. Но свидетельствует, что консолидация Запада. То есть все разговоры о том, что Запад раздроблен, что он разбит, что он внутри него идут бои по поводу отношения к происходящему. Это все в какой-то мере правильно, но только в какой-то мере. В принципе, Запад консолидирован. Он стал консолидирован. Это решение о танках, там свидетельство. И Германия, и Штаты, и Франция, и страны Восточной Европы действуют в едином режиме. Это очень важно, это очень серьезно. Это очень хорошо для Украины, и очень плохо для Кремля.
То есть можно сказать, что де-факто антипутинская коалиция по типу антигитлеровской, она уже существует?
Да, вот, пожалуй, сейчас мы, это был рубеж. Это был рубеж, это решение. Существует, да. Существует. Это так. И она, пожалуй, нерушима, судя по всему. Все разговоры о том, что можно убить клин, можно попытаться, но, по-видимому, это уже не будет иметь серьезного, принципиального результата. Решение принято. Решение по танкам – это решение по созданию антипутинской коалиции Запада, всего объединенного Запада. Это так.
А чем ты объясняешь, что Германия так долго тянула с принятием решения?
Вы как-то обсуждали это. Я могу повторить частично. Главная тема для Германии – это историческая память.
Все-таки это важно, да?
Это очень важно. Как не для какой другой страны. Германия, которая представляет танки для войны с Россией, это, конечно, нечто. И да, здесь Россия воюет с Украиной, вернее, Россия воюет с Украиной. Украина – это тоже часть Советского Союза. Было время Второй мировой войны. Это работает в пользу решения. Но сам факт – танки против России – это нужно было решиться. Мы видим, как среагировала на это российская пропаганда.
Очень в истерике.
Предсказуемо. Предсказуемо очень резко. Это тоже нужно было иметь в виду. Это первое. Что мешало Германии. Второе – это, конечно, уже конъюнктурные соображения политические, потому что значительная часть немцев колеблется. Это эмигранты из России недалеко не только. Потому что это историческая память работает не только на высшие круги общества, на элиту, на политиков, работает на всех. Конечно, очень большая часть немцев против того, чтобы вставлять танки. И политик, любой публичный политик. Германия, хотя мы сейчас ее модно называем нацисткой, вся Европа нацисты, и Америка нацисты. Но Германия западноевропейская демократическая страна, и политики должны ориентироваться на своего избирателя. И против воли избирателей нельзя. Поэтому очень важно было как-то подготовить избирателя к этому решению. И это было решение очень крутое всех отношений. И внутриполитическом для немцев, и внешнеполитическом, в идеологическом, в историческом. Очень крутое решение. Я ценю, как говорилось в этом фильме, Хоботов я оценила.
Тут важно еще, что ты сказал по поводу общественной поддержки, что западные политики, как политики демократической по-настоящему страны, никогда не пойдут против воли, что называется, общества. И я думаю, что здесь тоже свою роль сыграла вот эта публичная и дискуссия, и то, что это не заметалось под ковер, и то, что это обсуждалось. И плюс к этому... Вот тут ты понимаешь смысл, в том числе и этот смысл выступлений и Владимира Зеленского в разных парламентах мира. И Елена Зеленская, которая выступает как первая леди тоже на всех возможных форумах, вот она и в Давосе тоже выступала. Я думаю, что это тоже имеет. Еще то, что они туда приезжали, западные политики приезжали на места, разрушенные города и своими глазами.
Ты права, конечно, позиция Зеленского очень мощная повлияла. Но не только украинская позиция. Позиция Штатов, позиция Англии очень последовательная. Очень такая эмоциональная, экспансивная позиция Восточной Европы. Все это, конечно, повлияло на позицию Шольца и вообще германского руководства, несомненно. Но теперь решение принято. Заднего хода уже не будет.
Ну, кстати, если про Зеленского, я бы хотела тебе такой
задать вопрос. Это была рубежная неделя. Это была рубежная неделя, и внутренняя политика. Об этом мы еще поговорим. Вот для тем, когда мы сейчас обсуждаем, это была прежде всего рубежная. Создалась западная коалиция именно сейчас, на этой неделе.
Стоит обратить внимание, что, наверное, не случайно, что это решение о предоставлении танков было принято буквально накануне дня рождения Владимира Зеленского, которому исполнилось 45 лет. И это ли еще один повод для того, чтобы обратить внимание на эту историческую уже во всех смыслах личность?
Случайность, конечно.
Случайность?
Это был не подарок ко дню рождения. Но это совпало. Это историческая роль Зеленского будет сложно. Можно по-разному относиться, но масштаб очевиден. Это очень мощная фигура оказалась. Неожиданно. Актер, клоун. Вот как бывает. Рейган тоже был актер. Оказался очень одним из самых любимых и популярных президентов в истории страны. Так бывает.
Как ты расцениваешь неожиданные кадровые какие-то перестановки, а проще говоря, кадровые чистки, связанные с коррупцией в высших эшелонах власти украинской? потому что здесь тоже возникли по этому поводу дискуссии, а надо было сейчас, в разгар войны, может быть, не стоило все это, что называется, изнутри раскачивать. Как ты думаешь?
Надо было, это не мое собачье дело. Угу. Зеленскому виднее, надо было или нет. Но ты сказал, что это борьба с коррупцией. Куда она делается? Никуда. Украина была страна в достаточной мере коррумпирована, как все страны постсоветские. Это никуда не делалось через войну. Чистит конюшни. Чистка авгибых конюшни. Публичная, громкая, без стеснения, без опасения, что что-то кому-то станет известно. Без опасения, что ссора с СБ будет вынесена. Это честно, по-моему. Наверное, правильно.
Ну, а с другой стороны, тоже украинская новость, которая на меня вот произвела сильнейшее впечатление, потому что я себе не представляю такого в России, например, что Залужный получил наследство $1 миллион от какого-то там украинского американца, который завещал ему эту сумму, и он всю целиком до последней копеечки перевел ее на счет вооруженных сил Украины. Мне кажется, это очень сильный жест. И это был не пиар-жест, поскольку об этом написали журналисты, которые случайно об этом узнали.
Не знаю, сколько у него миллион, но сам по себе жест красивый. Да.
У нас на такой способны, как ты думаешь?
Я думаю, что да, особенно если человек богатый, почему же 1 миллиончик не вроде.
Ты думаешь? У нас наоборот выносят, они выносят. У нас выносят в основном.
Я сейчас не знаю, на что у нас кто способен. Это же такое происходит с нами, что говорить, кто способен, сложно. Люди поворачиваются таким боком, что...
Ну, окей. Значит, смотри, ты сказал, что эта неделя была поворотная не только в смысле вот создания, по сути, формирования антипутинской коалиции, но и в другом политическом смысле. Что ты имеешь в виду, что для тебя было таким важным поворотным за прошедшую неделю?
Я имею в виду на наши домашние внутренние дела. Это за закрытие МХД. Запрет московской кирильской группы, который произошел в течение 5 часов, по-моему, в течение половины судебного дня. Эта группа существовала с 1976 года. Ее основывали, в ней работали великие люди. Это была честь, в общем, совесть нашего правозащитного движения. Тоже как мемориал. Сахаровский центр.
Которого тоже уже, вот, считай, нет.
Вот именно. Именно так. Одним махом. Год назад был уничтожен мемориал. Сейчас одним махом уничтожен МХГ и фактически Сахаровский центр. Все подробно, просто закрыто под плинтус. То есть это тоже, в этом смысле, тоже рубежная неделя. Власть приняла решение для себя.
Ну, постой. В чем она рубежна?
Ничего выше плинтуса.
Это же давно уже было. Давно? В чем здесь такая вот сенсация? То, что добивают последние?
И какое последнее? Последнее очень громкое, последнее очень яркое, последнее очень хорошее. Вот. Причем добивают абсолютно бессовестно. В правом смысле. Абсолютно бесправно. Потому что это решение Московского суда не имело никакого отношения. Ни к конституции, ни к закону. Абсолютно. Послушайте, что говорил Генри Резник, что говорили другие адвокаты, эксперты. Решили совершенно. Это такое оглушительное, правда, предсказуемое, но абсолютно бесстыдное в правом смысле. То есть право здесь не ночевало. Хотя кому вредила МХГ? Не мнение политической организации, не партия, не боролась за власть.
У них и денег там не было никаких. Там люди работали все на волонтерских началах. Там работали в основном пожилые люди, которые вот для них это действительно миссия всей жизни.
Полтора человека там работало. Да? Да. Вот, я же знаю это, я сам член КГ. Кому мешали? Нет. Нет. Отсечь голову. Вот это и то же самое Сахаровский центр. Почему ведь на этой неделе исполнилась благодовщина ссылки Сахарова. Я напомню, что он был сослан в Нижний за протест против афганской войны. Это такая перекличка. Он был сослан, по-моему, 22 января 1980 года за выступление против войны в Афганистане. И вот сейчас в связи с позицией по войне в Украине закрыт Сахаровский центр.
Там сначала, надо напомнить хронологию, сначала они объявили, ликвидировали фонд Сахарова, американский, да, который являлся партнером, как я поняла, Сахаровского центра. Который
был основан женой Сахарова или Ленина.
Да, 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 да.
Был назван нежелательной организацией.
Угу. И добавь, да.
Означает фактически запрет.
Да. И все, как я поняла, помещения Сахарского центра отбираются. Да. Не осталось тут еще, помимо всего прочего, помимо такого акта символического, практически не осталось в Москве, во всяком случае, никаких помещений для нормальных людей. Потому что Сахарский центр – это не только исторический центр. В Сахарском центре мы хоронили... Извините, Бориса Немцова, прощались с Борисом Немцовым. Да. Потому что больше никто, все боялись принять это тело, боялись устроить панихиду. В Сахаровском центре проходили конференции совершенно невероятной важности.
Сахаровский центр, так же, как у тебя, политически, очень аккуратно, что даже осторожно.
Да.
МХГ, кстати, не только политически. Сказали же от любых зарубежных грантов, чтобы любые жители любили Михайловны Алексеевой. То есть просто вот шарахались от всего иностранного. Нет, не спасло. Это было принципиальное решение. Запретить и уничтожить. Растоптать.
Еще «Медузу» мы с тобой не назвали, которые тоже объявили нежелательные организации на территории Российской Федерации. И ужас в том, что это независимое издание, которое работает и продолжает работать, и продолжит работать, находясь...
Да? Очень мощное онлайновое организация. Очень мощное.
Ну, там все перепугались, они сами написали рекомендации для своих читателей, прости, Коль, просто это важно сказать нашей аудитории, кто не знает, чтобы те, кто делал репосты, перепечатывал сообщения из «Медузы» или какие-то материалы, чтобы они их удалили за все годы, что это может стать причиной преследования. Как помнишь, Анастасия Шевченко, у нас был прецедент, которую судили именно за связь с нежелательной организацией. Так что здесь это тоже все очень становится ужасно опасным и токсичным для обычных людей, а не только для...
Возвращаясь к теме МХГ и Сахарского центра, да. Сбылась мечта офицеров КГБ Советского разлива, которые сейчас у власти. Потому что они еще при советской власти боролись с Сахарова, боролись с МХГ. И вот, значит, здравствуйте, и прошло и полувека. Как сбываются мечты. Еще бы закрыть Солженицына. Уже есть такая идея.
Заблюдение.
Школа Харьковского ГУЛАГ. Я думаю, что пока обидно. Дай Бог здоровья, жива и здравствует. Этого не будет, а может быть и будет, кто его знает. Может быть, может быть, и будет.
Ну да, учитывая, что сыновья уехали, и уже и об этом тоже пишут на всяких Z-каналах, что они тоже все предатели, продолжатели дела своего отца Солженицына. При этом опять подняли головы вот все вот эти вот бездари, типа Юрия Полякова, который прочитала я его текст где-то, что он в свое время, еще 10 или 15 лет назад...
Беда в том, что он был не бездарь, Ксюша.
Поляков. Когда-то да.
Так же, как Михалков был не бездарь.
Когда-то да.
Да-да. Сложно. Там, конечно, полно бездарей, но не только.
О, кстати, про бездарей. А как тебе нравится новость про Захара Прилепина, которого таки вынудили подписать контракт с Росгвардией, надели на него каску, дали автомат и отправили на фронт?
Тоже, кстати, не бездарь.
Нет, не бездарь. Ну, будем говорить так. Давай так я скажу. Бездари с точки зрения человеческой. Можно я так скажу?
Это несомненно. Это несомненно. Конечно. Моральная нравственность.
Да.
С нашей позиции у него другая.
Ну, кстати, так и скажи мне, как вот, почему, как ты думаешь, он пошел на фронт, и будет ли это действительно, это не является ли это пиар-акцией, как ты считаешь?
Может быть, является, но он, я думаю, по-своему человек искренний. Как раз в отличие от многих на той стороне. Он, по-моему, как раз искренний человек.
Тем более он же побывал там.
Да-да. Он, к тому же, военная косточка. Это для него так органичное решение. Может быть. Может быть. В отличие, скажем, от Рогозина, которого это был чистый пиар. Здесь пострелять, побегать с калашом. Так нормально.
Но я смею все-таки надеяться, что это тоже не очень хороший знак, когда призывают бойцов видимого фронта, каких-то там звезд условных.
Извини, как призывают? Не хотят бы призвать.
Нет, призывают в смысле поучаствовать, прибегают к их услугам для того, чтобы, да, для того, чтобы показать аудитории, что вот смотрите, у нас с нами и Захар Прилепин.
Встает страна огромная, да.
Да, с нами и вот этот самый бывший участник группы «Аквариум», по-моему, Решетников, тоже там со скрипкой дает концерты. То есть с нами все люди доброй воли. Ну, кстати, вот и день рождения Высоцкого отмечали сейчас, 25-го. января. И, как я понимаю, тоже активно его включают вот в эту вот информационную кампанию по обслуживанию войны. Да.
Даже один из телеведущих помнил песню «Повышенные равнины за метр метр».
Да что ты?
Да. Я бы на его месте не вспоминал бы эту песню. Потому что она как раз имеет совершенно другую коннотацию всего. Невыгодно для власти. Совершенно невыгодно. Конечно. Потому что не немцы идут сегодня по Украине.
Группа «Центр». Там, кстати, в этой песне у него не называются национальности этой группы. Что само по себе первое, что вспомнили, когда все началось, 24 февраля, очень многие вспомнили эту песню.
Намеки невесты Белокура и так далее.
Перед нами все цветет, за нами все горит. Да? Это очень точно, думать. Точно. Это очень точно. Так и происходит сегодня.
С нами тот, кто все за нас решит.
Да. Да.
Веселые Литмуры вернемся по домам. Невесты Белокура и так далее. Больно точно указание.
Ужасно, что, хотя, не думаю, может быть, и хорошо, что не дожили очень многие люди из поэтов, из писателей, из фронтовиков, между прочим, не дожили до этих дней. Потому что я вспоминаю, как Булат Акуджава, как Юрий Левитанский, столетие которого недавно отмечали, как они воспринимали еще Первую Чеченскую войну, которая просто их сломила. Вот люди настоящие, которые понимают, что это такое?
Это фронтовики, конечно, понятное дело. Любого фронтовика честного, я имею в виду фронтовика Великой Отечественной, война – это просто невероятное что-то. Кошмар. Просто кошмар. Просто поперек сердца. Представляю, что мой отец по этому поводу говорил. Ну, это же ровесник, как у жабы. Стоит с такой же судьбой человек.
Сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу, и мы продолжим через несколько минут наш разговор с Николаем Сванидзе.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Возвращаемся в программу. Я добавлю к нашей рекламе, что не забывайте, что работает и функционирует для вас наш магазин книжный «Шоп Дилетант Медиа». И сегодня обращаю ваше внимание на книгу Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси» с открыткой от автора. То есть чисто не факсимиле, а настоящая подпись Бориса Акунина. Обратите внимание на эту книжку. Ну, кстати, тут, к слову, стоит добавить, что Борис Акунин, по-моему, первый из русскоязычных писателей, покинувших Россию, издал книгу впервые за пределами страны. В издательстве «Бабель» в Израиле книгу на русском языке, поскольку он сейчас, понятно, в России практически под запретом. И мой вопрос Коле, тоже как человеку опытному, давно живущему на этом свете. Значит ли это, что издательства будут появляться сейчас за рубежом, типа «Имкопресс», которые печатали запрещенных в Советском Союзе авторов на русском языке?
Конечно, значительная часть интеллигенции уехала, творческая интеллигенция. И они будут активно работать, они будут печататься. Писатели, историки и политологи. Им же нужно печататься. Они же творят, они пишут. И им печататься. Поэтому, да, это будет сейчас активизироваться, конечно, направление. Снова пойдет. Там и задат. Мы его будем активно тут потреблять. Тех, кто остался здесь. И будут на свободе.
Тем более, что сейчас это гораздо легче сделать, распространить.
Конечно,
сейчас,
конечно,
сейчас не
конечно.
Нужно эту швейную машинку, печатную машинку Эрика.
Да. Это рекопия, как Горел Галич пел.
Ну, тем более, есть совершенно потрясающие хроники текущих событий. Это вот ОВД-инфо, это медиазона, которые ведут, по сути, хронику репрессий из России, хронику из судов, хронику дел, по которым сегодня преследуют людей за малейшую попытку высказать свое отношение к так называемой операции. Мой вопрос к тебе, связанный с такими событиями, казалось бы, локального масштаба, но, тем не менее, мне кажется, это важно. После взрыва Днепра, взрыва жилого дома, во многих городах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, возникали так называемые стихийные мемориалы около мест, так или иначе связанных с Украиной, с украинской культурой. В Москве это вот памятник Лесе Украинке. Туда приходили люди, оставляли цветы, кто что. Женщина пришла, просто там на колени встала. Через какое-то время появилась полиция, которая стала потихонечку сначала следить, потом подбирать, потом забирать. А вообще, как ты расцениваешь, можно ли это назвать тоже в какой-то степени переломным моментом для российского общества?
Сложно сказать, боюсь, что еще нет. Только слишком мало таких людей. Это люди замечательные, гордые, но их мало, их очень мало, Ксюша. Поэтому я бы назвал это переломом. Перелом в другом направлении. То, о чем мы говорили. Вот. Закрытие последних положительных реализаций. Вот это перелом. Я смотрю телевизор. Анализ наших пропагандистов. Это тоже перелом. Весь Запад нацистский. Вся Европа нацистская. Все западные политики дегенераты. Вот это этим текстом. Это перелом. То есть, если Запад консолидировался, то у нас тоже произошла определенная идеологическая консолидация, тоталитарная. Решение было принято раньше. Сейчас оно тоже дооформлено, дореализовано. Мы идем по пути уже. Причем решительно этим решительным шагом к полному, к абсолютно тоталитарному и, видимо, абсолютно репрессивному режиму. А то, о чем ты спросил, это еще нет, это единица. Гордые, славные, но единица.
Возможно, будет удержаться в таком обществе, в такой стране, в таком государстве, уклониться от солидаризации с властями и при этом чувствовать себя в безопасности, не участвовать, не принимать участие. Насколько, как тебе кажется, сегодня это легко такое решение принять? И насколько действительно человек гарантирован от того, что его за что-нибудь возьмут?
Вот тоталитарный режим, я все это отвечаю, что теперь это будет нелегко. Было просто достаточно. Теперь нет. Теперь надо будет участвовать. Мало не сопротивляться. Надо приветствовать. Надо бежать впереди. Надо кричать «Да здравствуй!». Это и мобилизация. Это школа. Все на свете. Вот президент подписал указ о противодействии идейно-ценностной экспансии чужой внешней. Что это такое? Что это такое идейно-ценностная экспансия? Это все, что нам не нравится. Все, что нам не нравится. Все подпадает под это понятие. Спроси, что такое. Что кроме ЛГБТ не назовут. Буду говорить все время про ЛГБТ и все. На самом деле, все, что нам не нравится. Любой признак либерализма, любой признак свободы, любой признак критики, критики нашей внутренней политики, все что угодно. Даже не критики, не согласен, Недостаточно радостного отношения, недостаточно восторженно. Все это будет идти как твердое влияние Запада. Мы это все проходили. Больше всего это напоминает периоды не 30-х, а конца 40-х, начала 50-х годов. Позднего предсмертного Сталина. Борьбы с космополитом. Я думаю, кстати, что мы еще придем. Пока еще не пришли, Путин встречался с руководством еврейских общин. Сидели, борода смешная картинка. Сидят двое этих уважаемых господ на плечи удаления от Путина. Но мы еще придем к антисемитизму, я уверен в этом. Никуда не денемся. Никуда. Это как логика железная, один шаг рождает другой.
Конечно.
дикая ксенофобия. Не обойдется без антисемитизма. Не обойдется. И антикавказские достояния будут. И антиисламские. Все это будет. Антисемитизм всегда. Первая ласточка. Появится. Никуда не денется. Будущим лунишь.
Тем более, что да, некий прообраз знаменитого постановления журнала «Звезда» и Ахматовой, и Зощенко, он уже как бы есть, судя по тому, какие призывы звучат в Государственной Думе в отношении тех людей, которые, как они выражаются, гадят на свою родину из-за рубежа. Уехали и гадят. Лишать гражданства, лишать звания, лишать наград, лишать... собственности.
Про Пастернак. Уже извини. Гадит там, где ест. Вот это вот. Вот это вот. Как раз классический вариант. Это все будет сказано еще. Поэтому мы еще вспомним все эти формулировочки. Классические.
А вот скажи, Коля, откуда это все всплывает? Эти же люди, это совсем другое поколение. Они тогда еще не родились, когда все эти слова произносились с советских трибун.
Помнишь Войновича? В Чонкин. Из чего этот самогон из говна? Война. Вот это вот все идет. Из говна. Оно вечно. Формулы простые, даже вспоминать не нужно, их можно выдумать заново.
Еще одна тема, которая тоже на стыке культуры и политики, это картина, фильм «Навальный», который номинирован на «Оскар». И вот на этой неделе стало известно, что он вошел в пятерку финалистов. И вот на днях, в марте, по-моему, это будет, да? По-моему, уж не помню, когда.
Подожди, точно, я самого Навального. Да. Ты знаешь, что ли, слава пойдет?
Да, я прочитала сегодня. Да, да.
Такое... Расскажи, она замечательная.
Это такое издевательство, такое очень изощренное.
Пыточка, да. Пытка.
Да, потому что, ну, я скажу зрителям, кто пропустил эту новость, что пустили к Алексею Навальному в ШИЗО представители ОНК во главе с Алексеем Мельниковым, которые сфотографировались с Алексеем. Надо сказать честно, выглядит он вот неплохо на этой фотографии, в отличие от предыдущих появлений его в судах по видеосвязи. Но, значит, Мельников сказал, что там все, всем доволен, кормит нормально, все хорошо, только очень не хватает света. Да, освещение не очень хорошее, значит, потому что вот он там... Да. Тогда они поставили огромную лампу, причем дневного света, слепящую, которая 16 часов в сутки светит Алексею в глаза. И он не то, что там читать не может, он уже не может смотреть вообще, поскольку увернуться от нее невозможно. Типа, ты же хотел, на, получи, да? Ну да, это пытка. Это тоже род пытки. Род пытки.
Ну, да, а конечно, по поводу, да. Конечно, это пытка, разумеется.
Ну, а по поводу «Оскара» я хотела тебя спросить. Вот как тебе кажется, это же не просто фильм вызвал такой резонанс, а это, конечно же, и некая акция поддержки, безусловно.
Разумеется, конечно,
да?
Разумеется. Да. Это всегда так, конечно. Конечно. А Нобелевские премии Сахаров, Солженицын. Это не поддержка. Дима Мурат. Мемориал. Это не поддержка. Все поддержка, конечно. Нормально это. Это гуманистично. Это по-людски. Когда есть такая гражданская, гуманистическая струя. Поэтому не только чистым искусством, конечно.
Напомни, что...
Навальный собран нарицательным давно, надо сказать.
Думаешь, его знают там также на западном побережье?
Ну, кто, обыватели нет. Элиты, журналисты, активные люди знают. Общественно. Потому что он за это общественность знает. Конечно, знает. Знает и уважает. И надо сказать, что наша власть делает все для того, чтобы популяризировать его. В этом смысле он может ей быть благодарен. Нигде не как человек, а гражданин, как активист, как политик. Власть делает для него все. Угнетая его, сажая его, гнобя его, она делает ему рекламу, конечно.
Я еще напомню, что Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира, вместе со своей коллегой, писательницей, которая тоже получила премию мира, журналисткой, они обратились в Международный Красный Крест, который тоже лауреат Нобелевской премии.
Филиппинская дама.
Да. Они обратились в Красный Крест международный, который тоже лауреат Нобелевской премии мира, сам комитет Красного Креста, с просьбой каким-то образом вмешаться в судьбу Алексея Навального, чтобы прекратить мучения его. Ну так, судя по всему, это все был тоже такой символический жест, поскольку...
Символический, но
тем не менее.
Да. Наши власти на это плевать. Это вносит клетку в общую ситуацию, в том числе вокруг Украины, там все общий котел, все это общий котел. Сейчас все вступит отношение к нам, члены Навального, отношение к войне. Поэтому это тоже шаг в сторону укрепления консолидации Запада, конечно же. Объективно. Да, Дима Муратов, конечно, не это имел в виду. Он имел в виду именно поприще Навального.
Как ты думаешь, почему они решили засекретить декларации о собственных доходах? Я имею в виду депутатов и чиновников. Откуда растут вообще ноги и уши этого странного законопроекта? Зачем это?
Много растут с того же места, которого они всегда растут в сердце. Я думаю, что это все просто. Как слышно, так и пишется. Депутаты идут себя абсолютно лояльно. Абсолютно. Все взяли под козырек. Выставили себе в ряды. Шагаем по хору. Но их же надо поблагодарить. Надо же их поблагодарить. Вот,
но они было. Так уже все прятали уже давным-давно, все концы в воду уже спрятали.
Я тебе уверяю, что это их обрадовало. Я, конечно, обрадовал. Ты вообще делаешь, что хочешь. Что хочешь делать? Хочешь воруй, хочешь грабь, хочешь бери взятки. Я понимаю, что это депутаты. Они все люди крестьяне чистоты. Если кто-нибудь пати чаяния захочет, сможет это сделать. Проверить его теперь мне нельзя.
Мы с тобой еще не говорили.
Они теперь абсолютно бесконтрольны. Так же здесь все просто.
Это их
погладили по-шерстке. Просто погладили по-шерстке. По мягкой, ласковой шерстке. Бархатный такой.
Мы с тобой сегодня не говорили про Пригожина. Как тебе кажется, растет мощь, могущество этого человека? Почему так ему подчиняются не только система ФСИН, эти зоны и лагеря, куда он приезжает, не пойми от кого, но даже спикер Володин готов взять под козырек любой каприз. Вот на этой неделе он там просил, жаловался, что типа дискредитируют моих бойцов, заключенных, которые кровью искупают свою вину. Надо, значит, ввести уголовную ответственность за оскорбление героев ЧВК Вагнера. Примут, как ты думаешь, такой закон?
Пригожин стал уже один из символов войны. Читала стишок Льва, 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 Рубинштейн. Ты уже вступил в чудило, в союз
Давай говорить правду, как написано. Из песни слова не выкинешь. Ты уже вступил, мудила. Да, в союз кувалды ему и кадила.
Да-да-да. Замечательно. Вот кувалда, символ войны. Кувалда это привнес. И гордо. Наградной маузер. Кувалда награждает своих доверенных лиц. Но мне кажется, что он под примерку уже приплыл. Пригожин.
То есть, думаешь, раздражает?
Ну да. Вверх назначение Герасимова уже свидетельство того, что это команда Пригожина. Немножко раздражает Путин. Он от них, по-моему, большего хотел. Он хотел их победы. Они бы победу не принесли. Тогда на кой они нужны? Ссорить его с генералами. Ему это не нужно. Ему это не нужно. Они очень отрезали. Настолько отрезали, что вот было как-то на связку своего компенсиера. Это начальнику в клюю принести. Ничего не принесли, кроме кувалды. Поэтому я думаю, что звезда Пригожина закатывается. Яркая звезда, но закатывается немножко.
А рассказы его о героической борьбе и героических битвах, что только мои-то и работают на фронте. Только мои-то и выигрывают сражения.
Это рассказ. Сказать всякий может. Они были достаточно эффективны. Но там же еще уголовники. Представляешь, вообще, как это все пиаровские, это раскрутить. Когда армейцам это раскрутить? Уголовники воюют, убийцы, насильники. Какого черта? У нас регулярная армия, свои герои. Зачем нам эти бандиты, Владимир Владимирович? Это полка на двух концах. Я думаю, что... Мне кажется, что он не оправдал оказанного ему высокого доверия. Мне так кажется.
Ну, они, кстати, похожи по психотипу с Владимиром Путиным. В том смысле, что этих людей очень... Когда их загоняют вот в такое безвыходное положение, в позицию цугцванг, да, то могут быть самые непредсказуемые решения.
Это вообще Пригожин такой классический персонаж, очень характерный для нашего времени. Полублатной, полупридворный. Вот. Полумилов, полукупец. Вот, это классика жанра, конечно же. Несомненно, интересный персонаж. Но, повторяю, по-моему, уже наполовину вчерашнего. В отличие от Кадырова. Второй есть очень прочный якорь. Пригожин такого якоря нет. Кадырова регион мощный.
Ты сказал, что ты смотришь телевизор и следишь вот так волей-неволей за тем, как работают пропагандисты. Чем сегодня держит боевой дух нации? Чем поддерживают? Только опять нацистами или появились какие-то новые рецепты для того, чтобы возбудить вот это вот состояние вздрюченного милитаризма, эрегированного, я бы так сказал, у публики? Ничего.
Не предлагается. Ядерный удар. Фактически ядерный удар. Продолжают пугать. Сами себя, по-моему, вот так вот. Уже что Запад принял решение, очевидно. Принял решение просто такое шаламовское, солженицынское. Не верь, не бойся,
не проси.
Не проси, да.
Вот. Ну, подожди, они ядерным ударом пугают чьим? Своим? Всех своим? Или то, что ядерный удар нанесет Америка, а мы ответим?
Нет. Своим пугаем. Своими танками, своим ядерным ударом. Пойдем в Париж, пойдем в Берлин. Больше не уйдем. Ударим. Всех встречным. То есть про ответку никто не говорит. Вот мы ударим, мы всем покажем.
И как? Работает это, как ты считаешь?
Нет,
народ
думаю,
верит?
Я думаю, что нет. Думаю, что нет. Мне кажется, что нет. Пугает, скорее. Не возбуждает, не консолидирует, а пугает людей. Люди понимают. На этом уровне даже глубинная тетенька понимает, что ударив, мы получим ответ. Поэтому здесь, я думаю, это попытка с негодными средств. Но так уже с такими интонациями железными это все говорится. Что говорит о том, что больше сказать, в общем, нечего. Пока у других идей нет. Пока, может быть, они появятся.
Ну, им нужно что-то предъявить, да, предъявить какую-то победу, безусловно, да, хоть какую-нибудь обществу.
Конечно, нужен какой-то результат, какой-то экшен, какое-то действие, какой-то фактический результат. Иначе эти слова про Париж, про наших Берлине, про наших Париже будет как всегда. Все слова, слова, слова. Не более того.
На твой взгляд, от чего зависит дальнейший ход военных действий? Что может произойти? Я тебя спрашиваю не как военного эксперта, конечно же, а как человека, который следит за новостями, за инсайдами, в том числе и разведданными различных, которые утекают в паблик. Как ты считаешь, на чьей стороне сегодня все-таки мяч, извините за эту терминологию, но тем не менее?
После того, как мы смогли за неделю взять Киев, мяч изначально на нашей стороне, то бишь, иначе говоря, инициатива не на нашей. Мы должны что-то сделать, потому что время работает не на нас. Время работает на более экономически развитую сторону, страну с большим ресурсом, стороне Запада, более 50% мирового ВВП. Колоссальная мощь экономическая, колоссальная. В нашей стране никого нет. Мы рассчитываем на Китай. Китай нас не поддерживает экономически, да и политически не сильно. У нас нет союзников. Вот так, если разобраться по Камбурскому счету, у нас нет ни одного союзника, который бы нас поддержал. Ни одного, кто заявил бы, что он за эту операцию. За. Не осуждает и не воздерживается от осуждения, а вот поддерживает. Ни одного нет. И это, конечно, приговор. Стратегически. В долгий ран, как говорят наши враги. Это приговор. Конечно.
И они, никто не признает и территорий. Новых территорий никто не признает, даже потенциальные союзники. Да?
Мы рассчитываем на то, что нам годится время, чтобы вбить клин, не убивается. Мы рассчитываем на то, что мы вобьем клин внутрь, экономически, энергетически. Не получается. Не замерзает Европа. Не замерзает.
Но вообще холодновато, Коль, скажите, честно.
Ну, не настолько, чтобы сдаться.
Ну, конечно, конечно.
Ну,
Ну, хорошо. Ну, хорошо. Мы должны завершать нашу встречу с Николаем Сванидзе. Встретимся, дорогие друзья, через неделю. Всем здоровья, Коле здоровья. И надеюсь, что наша встреча будет обязательной.
Пока.
Счастливо. Счастливо.